Заключение контрактур. Общие принципы. Контрактура – это ограничение подвижности сустава вследствие патологических изменений в тканях, функционально связанных с данным суставом. По направлению различают сгибательную, разгибательную, приводящую, отводящую, ротационную контрактуры. Бывают врожденные, в основном это аномалии развития мышц, суставов, костей, кожи, и приобретенные. Встречаются эти формы чаще. Приобретенные возникают как следствие травм, воспалительных процессов, паралитического происхождения, могут быть дистрофического, фиксационного происхождения. Из-за того, какая ткань поражена, различают дерматогенную, десмогенную, фасциогенную, апоневрогенную, миогенную, неврогенную и артрогенную контрактуры. Контрактуры схематически представляют с одной стороны вогнутые, с другой выпуклые. На выпуклой стороне ткани вялые, растянутые, на вогнутой сморщенные, стянутые, напряженные, вследствие рубцового сморщивания чаще всего. Атрофия мягких тканей выше и ниже контрактуры постепенно усиливается. Лечение нужно начинать как можно раньше. Значит, если это кожная контрактура, то необходима своевременная пластическая операция. После стихания острых явлений назначаются тепловые процедуры, массаж и лечебная гимнастика. Цели массажа при контрактурах – это восстановление нарушенной функции сустава, улучшение или в целом как бы сустав, улучшение крово-лимфообращения, обменных процессов, предупреждение тугоподвижности суставов. Также нормализация тонуса мышц, то есть повышение тонуса на выпуклой стороне контрактуры и понижение тонуса и сократительной функции мышц на вогнутой стороне. Значит, массаж всегда начинается с вогнутой стороны, то есть с напряженных мышц, где применяются легкие приемы поглаживания, растирания, непрерывистой вибрации. На выпуклой же стороне применяют более глубокие приемы и разминания. Перед массажем обязательно необходимы тепловые процедуры. Ну и контрактура Дюпюитрена характеризуется развитием, или контрактура ладонного апоневроза характеризуется развитием гиперпластических процессов непосредственно в ладонном апоневрозе. Формируются рубцовые тяжи, которые располагаются параллельно сухожилиям сгибателей пальцев. Вначале появляются плотные бугорки вдоль борозд ладони, затем под кожей плотный продольный тяж и постепенно четкая сгибательная контрактура пальцев и вовлекается суставно-сумочный аппарат плюсни фаланговых и межфаланговых суставов. Чаще поражаются 4-5 пальцы кисти, назначают кроме как бы массажа лечения положением электрофорез с литием, йодом в сочетании с массажем лечебной гимнастикой. На ладонной поверхности применяют легкие поглаживания, растирания подушкой большого пальца, указательных пальцев, легкие пиления, спиралевидные растирания четырьмя пальцами, а на тыле и пораженных пальцев более сильные массажные приемы, в том числе надавливание по межкостным мышцам. Массаж состоит из 15 курс, 15-20 процедур не менее. Время 15-20 минут. Курсы через месяц-полтора повторяются до, возможно, полного восстановления. И после массажа рекомендуется проводить электрофорез. Ну и в разделе как бы контрактур можно рассматривать и плоскостопие, и косолапость, и кривошею, и сколиозом. Значит, сколиоз – это заболевание, которое характеризуется дугообразным искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси. Торсия позвонков – это основной компонент сколиоза. Без торсии, то есть без скручивания, нет сколиоза. Одно боковое искривление позвоночника без торсии – есть нарушение осанки, обусловленное слабостью мышц. Как симптом, сколиоз встречается при очень многих заболеваниях. Появляется обычно до 6 лет, и первым симптомом является торсия. При врожденном сколиозе вследствие слабости соединительной ткани фиброзного кольца диска с момента освоения ребенком вертикального положения происходит разволокнение этого кольца и постепенное смещение пульпозного ядра диска. Появляется наклон выше лежащего позвонка, и организм пытается восстановить горизонтальность выше лежащего позвонка путем напряжения межпоперечных и межостистых мышц с одной стороны. Такое симметричное воздействие на тело позвонка, имеющего с дужкой 32 ядра костенения, приводит в процессе роста к формированию торсии, то есть скручивания тела позвонка. Происходит постепенная деформация ребер, головки которых сочленяются с поперечными отростками тел позвонков. Скручивание тела позвонка образуется реберное выбухание, и это реберное выбухание есть клинический эквивалент торсии тела позвонка. При осмотре человека, стоя, обращают внимание на положение лопаток над плечи, разную глубину треугольников талии, высоту стояния гребнеподвздошных костей и наличие перекоса таза. Эти изменения свойственны нарушению осанки. Для постановки диагноза необходимо выявить торсию, начальное проявление заболевания, реберное выбухание или гор в грудном отделе позвоночника и наличие мышечного валика в поясничном отделе. Торсия выявляется при наклоне туловища вперед с опущенными вниз расслабленными руками, при выпрямленных в коленях ногах. Наклоняться нужно медленно, регулируя степень наклона путем удержания пациента за плечи. Осмотр проводит спереди, обнаруживая торсию в верхнегрудном и грудном отделах позвоночника. Сзади осмотр позволяет обнаружить торсию в поясничном отделе, также при наклоне туловища вперед. Ну и обязательно рентгенобследование. Но по локализации сколиоза различает верхнегрудной, вершина искривления приходится на уровень D3-D4, грудной, вершина искривления на уровень D8-D9, грудопоясничный, вершина искривления D11, D12, даже L1, поясничный уровень L2, L3 и комбинированный с одинаковой степенью в торсии и в грудном и поясничном отделах. Обычно вершины искривления приходится на D8, D9 и L1, L2. В лечении ведущее место занимает лечебная гимнастика. Массаж является, используется в комплексном лечении, подготавливает мышечный аппарат к физическим нагрузкам, усиливает воздействие как бы на организм, оценивая состояние мышц при сколиозе на выпуклой и вогнутой сторонах, проводят дифференцированный массаж. Он представляет собой сочетание массажных приемов с механическим воздействием на патологически измененные мышцы и имеющиеся костные деформации. Сокращенные мышцы расслабляются легкими приемами поглаживания, растирания, мягкой вибрации с растяжением. Там, где мышцы ослаблены, атрофичены, включают почти все массажные приемы, переходя от легкого к более сильному воздействию. Массаж при кифосколиозе требует от массажиста понимания развития клинической картины заболевания с учетом измененных мышц. Нельзя допускать сильных поколачиваний в области реберного горба. Применять легкое постукивание нужно пальчиками в виде мягких бросков на массируемую поверхность. Массаж проводить на ровной горизонтальной поверхности в исходном положении пациента, лежа на спине, на животе и на боку. Значит, ну и обычно как бы при двойном искривлении позвоночника, например, правосторонний грудной или левосторонний поясничный сколиозы, область спины разделяют на отделы, два грудных, два поясничных, и отдельно, в общем-то, выделяют область надплечий с задней поверхностью шеи. Каждый отдел требует дифференцированного подхода и различных видов массажных приемов. Добавочными областями, как я уже сказала, является плечевой пояс, передняя поверхность грудной клетки, мышцы живота и боковая поверхность грудной клетки со стороны грудного сколиоза. Значит, вертикальная линия делит спинку на правый и левый отделы. Горизонтальная проводится на уровне первого поясничного позвонка, отделяет грудную часть скелета от поясничного и тазового пояса. Выпуклая часть ребер в грудном отделе покрыта растянутыми мышцами. На противоположной стороне сколиоза в области западения ребер мышцы напряжены и сокращены. Лопатка на этой стороне втягивается в углубление вследствие сокращения подлопаточных и межлопаточных мышц. В поясничном отделе на стороне сколиоза появляется мышечный валик, а на другой стороне западение поясничных мышц. Спереди на стороне грудного сколиоза грудная мышца в области дельтовидно-грудной борозды напряжена, на противоположной стороне отмечается выбухание реберных дуг. Массаж начинается с исходного положения пациента лежа на животе, с общего поверхностного глубокого поглаживания всех мышц спины, после чего переходит к дифференцированному воздействию. Массажист стоит со стороны массируемого участка. Значит, начинает работать с вогнутой стороны, противоположной грудному сколиозу, где отмечается западение или тенденция к западению ребер. межреберные промежутки сужены, ребра как бы сближены в центр вогнутости, мышцы сокращены, и цель в данном квадрате привести мышцы в состояние расслабления, расширить межреберные промежутки. Для этого проводить расслабляющий массаж с направлением движения от периферии к центру углубления, куда сдвигается ребра и мышечный слой. По мере расслабления мышц следует проникать в углубление межреберных промежутков и растягивать их. Для оттягивания угла лопатки в области ребер массажист проводит правую кисть под угол лопатки и оттягивает ее. Можно для облегчения приема захватывать левое плечо, плечевой сустав пациента, то поднимая, то опуская его. И в этот момент подводить пальцы работающей руки под угол лопатки. Обычно это облегчает прохождение лопатки. Массаж над плечи на этой стороне и на лопатке применяют укрепляющий. В области выпуклости в грудном отделе со стороны реберного горба применяют тонизирующий массаж. Применяются все приемы. Длинные мышцы спины на стороне сколиоза массируются главным образом приемами растирания и похлопывания. Для растирания рекомендуется использовать тенор. Поколачивание проводится в виде легких бросков пальцев с расслабленной кистью, не задерживаясь на поверхности кожи. Сильные удары не допускаются. В области кифоза лопатка отведена к наружу. Мышцы растянуты, трапециевидная, средняя нижняя порция, ромбовидная. Для укрепления лопатки она активно приводится к средней линии. Массажист удерживает левой рукой отведенное назад плечо или подкладывает валик для фиксации и массирует мышцы межлопаточной области, лопаточной области. Верхняя порция трапециевидной мышцы сокращена, это создает асимметрию над плечи. Для нормализации этой части мышцы необходимо делать расслабляющие легкие вибрационные движения пальцев, растягивать эту порцию трапеции. Затем переходит к механическому воздействию на выпуклую часть реберных дуг. Выполняют это тыльной поверхностью кисти, накладывают ее на вершину выступа и мягкими вибрирующими движениями производят ритмическое надавливание средней силы на выступающие ребра. Кисть скользит от вершины выступа к боковым поверхностям грудной клетки, продолжая сглаживать и снижать высоту реберного горба. Прием этот называется как глажка. Производится надавливание на реберный выступ глажка. Затем переходит к воздействию на поясничный отдел. На стороне поясничного западения сближена реберная дуга с крылом подвздошной кости, сближены точки прикрепления мышц поясничного отдела, поэтому массаж данного квадрата необходимо проводить как бы расслабляющий, расширить промежуток между крылом подвздошной кости и реберной дугой. И чаще всего в исходном положении лежа на боку на стороне поясничного сколиоза противоположная рука больного находится в упоре перед грудью для сохранения равновесия. Массажист стоит перед больным, левую руку накладывает на нижнюю часть грудной клетки, не захватывая за падение мышц, правую располагает на гребне подвздошной кости и сближающими движениями мягкие ткани с целью расслабления. Сначала направляет в зону западения, заполняя как бы ее, стараясь, чтобы пальцы массажиста в это углубление не попали. И затем разведением рук мышцы растягиваются. Движение повторяет 4-5 раз. Вот по окончании этих движений массажист складывает свои руки в замок, захватывает гребень подвздошной кости и оттягивает сложенными в замок пальчиками, кистями рук. Вот, оттягивает к низу. При этом запавшие мышцы растягиваются. Вот, и прием тоже повторяю 4-5 раз. На стороне поясничного сколиоза выражен мышечный валик, появившийся в результате торсии позвоночника. Он может быть в виде мышечного тяжа или твердой пластинки, поэтому в исходном положении пациента лежа на животе, массажист стоит со стороны поясничного сколиоза, применяются расслабляющие движения в области валика, чтобы уменьшить его напряжение, а затем вводят укрепляющие приемы растирания, разминания и поколачивания пальцами. Заканчивает массаж корректирующим воздействием, то есть надавливанием на мышечный валик тыльной поверхностью основных и средних фаланг по направлению от позвоночника к талии. Кисть одной руки вкладывается в другую и производится ритмичное движение сверху вниз, обходя гребень и формируя талию. Для большего воздействия нога на стороне поясничной вогнутости немного приподнимается. Затем проводится надавливание на мышечный валик параллельно позвоночнику. Тоже глажка, так называемая. И по окончании проводится общее поглаживание. Ну и к методическим указаниям следует отнести то, что в областях запавших ребер и мышц нельзя допускать надавливаний. На передней поверхности грудной клетки требуется дифференцированный также подход. При второй и третьей степени искривления уже выражена контрактура грудных мышц на стороне сколиоза. Они сокращаются, приводят плечевой сустав вперед. Поэтому основная задача состоит в растяжении грудной мышцы с последующей коррекцией плеча. Массажист расслабляет эти мышцы, захватывает правой рукой плечо и по мере снижения их тонуса оттягивает назад, стремясь создать симметрию над плечи. На противоположной стороне образуется реберное выбухание, поэтому идет пассивная коррекция и массаж, который состоит в сглаживании реберных дуг, надавливании, скольжении ладони и пальцы по направлению хода ребер. Значит, пассивная коррекция – это укрепляющий массаж мышц, покрывающий реберные выступы, грудную мышцу. И, в принципе, в конце проводится перекрестный захват передних и задних отделов грудной клетки для того, чтобы выполнить деторсионное движение. Ну и все. Я как глянула в журнале, что программы-то нет, а в журнале все напечатано, что там уже...